Глава 21. Подарок Роджера. Я задохнулся. Всего квартал, но с первого шага мы взяли слишком уж резвый темп. Подождим, разменемся. Здесь не разменешься. Все равно не беги. Если они дома, все в порядке. Юренев не один, с ним Роджер. Юренев сам сказал, условие более чем достаточное. Идем, идем. Перебежав пустой проспект, мы сразу увидели дом Юренева. Почти наполовину он был скрыт темными соснами, но свет пробивался сквозь ветки. «Они еще не вышли», — удивился я. «Наверное, ром действительно не мадьярского разлива». Светящиеся окна выглядели мирно. Они успокаивали, настраивали на спокойный лад. Самый обыкновенный душный июльский вечер. «Видишь?» — начал я. И в этот момент свет в окнах квартиры Юренева погас. «Они выходят!» «Может быть, может быть. Что-то там было не так, что-то там такое происходило. Свет вырубился ни в одной квартире, ни в двух, а сразу во всем подъезде, даже в двух. Рыжеватую облупленную стену освещали теперь только уличные фонари, по ней ходили причудливые смутные тени». Тени. Мы видели, бетонная стена крошится, разбухает, выпячивается странно, будто изнутри ее выдавливает неведомая сила. Боковым зрением я отметил, и я молча стиснула кулачки и прижала их к губам. Как фильм, только снятый замедленно. Правда, сам фильм мы уже видели. Пусть в отдельных кадрах, распечатанных на фотографиях, но видели. Хлопок, совсем не сильный. Облако пыли. Треск веток. Панель с грохотом вывалилась на пешеходную дорожку, насквозь продавливая асфальт. Сыпались куски штукатурки. Катилась по дорожке пустая кастрюля. Бесшумно планировали бумажные листки. Сам дом устоял, но на уровне четвертого этажа зияла чудовищная черная дыра. Свет фонарей таинственно ломался в бесформенных облаках стекла. Мы видели сквозь дыру в стене дома развернувшийся край ковра, перевернувшееся кресло и даже этот проклятый семейный портрет. Он висел на своем месте. Скорее всего, Юренев только что показывал его Гомесу. Я не столько видел, сколько узнавал открывшееся перед нами. Ия больно сжала мне руку. Но до меня уже дошло. Самая широкая трещина, пробившая стену до второго этажа, была вовсе не трещина, это был шарф. Алый длинный шарф. В свете фонарей он казался черным. Слышались испуганные голоса, где-то неподалеку взвыла милицейская сирена. Обежав угол дома, я рванул дверь подъезда. Во тьме, в пыли, кто-то перхал, ругался, неумело по-русски, шарил перед собой руками. На полу что-то валялось, кажется, раковина. Я бежал вверх по лестнице, мимо распахивающихся настежь дверей, сквозь испуганные голоса, бежал, прыгая через две ступеньки сразу. Бежал, задыхался, но самое страшное — знал, что именно увижу. Так все и оказалось. Взвешенная дымка, пыльная муть, пронизанная кирпичным фонарным светом, падающим сквозь вышибленную дверь и дыру в стене. Юренев лежал на бетонном полу, вцепившись рукой в стойку металлического ограждения. Он никуда не хотел уходить. Он был в шортах и в той же футболке. Оля была здесь. И в том, что я видел эту сцену уже не в первый раз, заключалось нечто бессмысленное и жестокое. Год спустя, вместо эпилога. Чтобы увидеть следующий пейзаж, необходимо сделать еще хотя бы шаг. Мысль не моя, но мне близкая. Еще шаг. Якутск, Тобольск, Москва, Томск, Питер. Я знаю, как пахнет архивная пыль, как она въедается в пальцы, как першит в глотке. Я знаю, какой желтый и ломкий становится цвет у бумаги, пролежавшей в забвении чуть ли не три века. Тысячи казачьих отписок, наказных грамот, сказок. Царю, государю и великому князю Михаилу Федоровичу всея Руси, царю, государю и великому князю Алексею Михайловичу. Я научился читать тексты, размытые временем, а которые служилые и торговые люди Ерасимко, Анкудинов, семейка Дежнев, а с ним 90 человек с ковами реки пошли на ту реку по Гычу на семи кочах, и про них языки сказывали: два коча де на море разбило, и наши де люди их побили, а достальные люди жили край моря, и про них не знаем, живы ли они или нет. И про них не знаем, живы ли они или нет. Тени в ночном окне, тени на окне несущегося поезда, тени на иллюминаторе самолета, пробивающегося сквозь лунную мглу, тени на пологе палатки, рисующие вдоль знакомое, такое недоступное памяти лицо. Боль. Я беззвучно орал, я пытался восстать из бездны. Я задыхался и умирал. Мне неизмеримо везло. Случайно услышав сорвавшийся с губ стон, меня будил сосед по купе, сосед по креслу или по номеру. Я смахивал со лба ледяную испарину и садился, медленно собирая остатки сил. Почему нам кажется, что капли дождя падают с неба равномерно? Ионы, как известно, распространяются в атмосфере задолго до ливня. Они не бывают неподвижными. Они все время в движении. Понижается температура, сгущается туман. Каждый ион становится центром растущей капли. Нет никакой равномерности в падении капель. Чтобы знать, каким образом они распределяются в падении, мало даже знать их начальное состояние. Безнадежность. Как каждый, как все, я нуждался в чуде. Рядом с чудом стоял Казмин Якунин. Но что хорошего в отчужденном существовании? Рядом с чудом стояла Ия Теличкина. Но что хорошего в пустой жизни рядом с человеком совсем из другого времени? Рядом с чудом стоял Юренев. Я нуждался в чуде. Поезд шел на восток. В Иркутске меня ждали друзья. Я находился в купе один. Я устал. Я зарылся под простыню. Я готов был к тому, что этой ночью меня никто не услышит. Якутск, Тобольск, Москва, Томск, Питер. В любом порядке, в любой сезон. Каждый приближает будущее по-своему. Казмин Якунин приблизил его, обдумывая новые формулы. Юренев, экспериментируя. Ия, организуя условия. Я приближал будущее поездом. Будущее ничего мне не обещало. И в прошлом, и в будущем я одинаково умирал в снах. Может, потому я так остро нуждался в чуде. Бег времени. Казмин Якунин, Юренев, Ия. Моего имени в этом ряду быть не могло. С чего они взяли, что связь времен непрерывна? Полог палатки, бегущие тени, вязь странных имен, сливающиеся в полузнакомое лицо. Боль, боль. Проводник спал в служебном купе, уронив голову на руки. Я знал, на этот раз мне не всплыть. Тени на пологе. Я не знал, кто и как мог осветить полог палатки. Я лишь видел, палатка освещена снаружи. Свет ровен, чист. Он струится, влечет по пологу тени. Я умирал. Я уже не сопротивлялся боли. Я знал, на этот раз мне не всплыть. Может, поэтому я и узнал. Казмин Якунин. Я уже не хотел умирать. Почему я раньше не мог его узнать? Почему Казмин? Почему именно он? Я проснулся. Впервые за 3 года я проснулся сам. Без толчка, без телефонного звонка, без чужого оклика. Простыни промокли от пота. Боль пробивала сердце, пульсировала в виске. Я видел Юренева, ухватившегося мертвой рукой за стойку металлического ограждения. Я видел Чукчу Якунина, сытно рыгающего после сытной еды. Я все видел, все понимал. Большой огонь снова зажигать надо. Как они видели вспышку взрыва? Что они чувствовали, ощущая на себе действие эффектов второго порядка? И почему боль? Почему Казмин? Почему сны? Поезд грохотал в ночи. Я чувствовал слабость, освобождение. Единственное, чего я сейчас хотел, — глоток чаю. Горячего, крепкого, с косой долькой лимона. Губы пересохли. Несколько минут назад я умирал от боли, теперь боль прошла, меня убивала жажда. Я отчетливо представил себе тонкий стакан в тяжелом серебряном подстаканнике, серебряную ложечку, позвякивающую о край стакана. В купе никто не входил. В купе пахло крепким горячим чаем. Сдерживая стон, я открыл глаза. Стакан в тяжелом серебряном подстаканнике стоял на столике. Похоже, демоны Лапласа и Максвелла обслуживали меня в паре. Ложечка позвякивала, лимон золотился. Он был срезан косо, как я это только что себе представлял. Цветная мысль. Связь времен непрерывна. Как в перевернутом бинокле я видел пыльный кош-агач, лавку древностей, медлительную алтайку, геофизиков, обмирающих от непонятного ужаса, жующего чукчу Якунина, впадающего в хвастливость, неведомого мне деда, отморозившего пальцы запорошенную кирпичной пылью лестничную площадку. Не делай этого. Серебряная ложечка призывно позвякивала. Я с трудом сел. Я уже знал, что сойду на первой станции, чтобы попасть в городок. Ия. Якунин. Почему, собственно, я опять сбежал? Нам надо быть сильными. Я уже знал, я выйду на первой станции. И заранее страшился. Вокзальная толчья, очереди у касс, дурные буфеты, жизнь, утекающая меж пальцев. Соблазн был велик. Я отчетливо увидел перед собой Железнодорожный билет. Он был даже прокомпостирован. Так просто, никаких усилий. Только подумай. А ненаписанные книги, пришло мне в голову, а все то, зачем мы так тщетно гонимся? Я вытер ладонью снова вспотевший лоб. Как там плечо? Я чувствую на нем тяжесть. Кто-нибудь сидит на плече? Я усмехнулся. Обладает ли демон весом? И шепнул: не исчезай, ты мне нужен. Никто мне не будет теперь нужен так, как ты. Даже Ия? Я не стал себе отвечать. Чтобы понять ошибку, не обязательно анализировать ее вслух. Какие-то слова просто подразумеваются. Новосибирск, 1991.